Так, ну что, продолжим? Тут вроде бы висит какой-то отличный план старого дома. Видеоряд меняется своевременно. Классно, что есть запись реакции родственников и областной администрации. Очень тронула реакция женщины, когда она рассмеялась, а также одевала пиджак с наградами. Да, это, можно сказать, что это ключевые моменты сюжета. И хотела обратить ваше внимание на это. Как раз-таки я ждала этого ответа от вас. Потому что мы должны расположить к себе эффект доверия, о чем я вам говорила. У вас должны быть с вашим героем отношения доверительные. Он готов рассказать вам все, а вы должны выслушать его. Если мы идем с микрофоном, и человек видит, что мы не готовы выслушать, а готовы только взять у него ту информацию, которая нам нужна, он чувствует себя использованным. Старайтесь этого избегать. Старайтесь быть для всех друзьями. Да? И как говорится, что надо стараться влюбиться в своего героя. Ну, влюбиться в кавычках, вы должны понимать, да? Он должен быть для вас симпатичен. Его история должна трогать ваше сердце. Вы должны про него думать как минимум сегодняшний день, чтобы завтра его снять. Без этого не получится никакого доверия. Без этого никто не рассмеется в кадре вот так вот. Вы не дождетесь этой реакции. То есть перед тем, как это все снять, я провела с ней уже несколько дней, с этой бабулей. То есть я ходила по разным администрациям, я ей звонила, я спрашивала, чем я могу помочь и так далее. То есть большая часть работы, она за кадром здесь. И для того, чтобы у нас получился вот такой вот материал, да, живой реакции человека, должна быть обязательно домашняя работа какая-то. Без домашней работы ничего не получается. Конечно, бывают такие исключения, когда репортаж снят с колес, то есть буквально вы только вышли, и человек такой попался, и вы правильные вопросы задали, и все за один день сняли, и тут же смонтировали и выдали, но это бывает как исключение. Скорее всего, это большая редкость. Так, сейчас я хотела бы вам продемонстрировать еще один видеоматериал. Это тоже новостной материал. В этом материале будут добавиться новые выразительные средства, о котором мы с вами будем говорить чуть позже. Это называется стендап. Есть такое выражение у журналистов, да, это журналист встает с микрофоном, да, и сам себя любимого запечатляет в кадре. Вот, но эта часть материала должна быть необходимой. То есть просто так появляться в кадре нет смысла, красоваться, любоваться самим собой. Это должно быть обязательно оправдано. Должен либо какой-то образ быть благодаря вашему появлению, либо какая-то информация, которую по-другому нельзя выдать. То есть стендап должен быть обязательно оправдан. Вот в этом материале будет стендап. Это такой материал, я там говорю очень быстро, предыстория такова. Как я говорю, что все с проблемами приходили ко мне. На телевидении, если знали, что у кого-то там какой-то проблемный материал, журналисты старались на меня все это спихнуть. Была, в общем, такая история. В наш город Орел, в Орловско-Ливенскую епархию, как она называется правильно, прибыл новый архиерей. Это было исключение в православии, потому что в 41 год человека не назначают архиереем. То есть это было как такое событие, вау, об этом прям писали, говорили, и большие надежды возлагали на этого человека, который к нам приехал, чтобы потом, впоследствии, ввести такую систему, что молодые люди могут становиться архиереями. Но, если бы не этот сюжет. Архиерей, ну это как, да, это управляющий всей областью по православным делам, архиерей. То есть он отчитывается перед патриархом уже. То есть он едет в Москву и там отчитывается, что здесь происходит. Вот. И, в общем, значит, приехал такой архиерей. Я забыла, кстати, как его зовут. Ладно, сейчас в материале мы там посмотрим. Он приехал и давал мне интервью, вот как он приехал в город Орел, что он планирует делать. А до этого ко мне пришли и челом били православные. Может быть, они думали, что я тоже как бы православный человек, и поэтому что они мне все объясняют, все это понятно. Но мне было все на самом деле понятно. Они даже принесли мне какой-то крестик православный в дар, чтобы я прям вот точно сняла про это материал. Я от крестика, конечно, отказалась, говорю, не нужны такие дорогие подарки мне давать. Это моя работа, что я могу, то и сделаю. И, в общем, они рассказывают мне жуткие вещи, что этот вот архиерей, который приехал, он на самом деле богатый человек очень. И что должность его занимаемая – это как коррупционная такая должность, на которой он перепродает предметы старины. Он выводит старые иконы и продает в Москве на Арбате. У него в Москве, в общем, есть своя точка в центре Москвы, антикварный магазин, где он эти предметы старины перепродает. Были какие-то, в общем, золотые купола для какого-то монастыря отлитые. когда еще был до него какой-то вот у нас управляющий, архиерей, он эти колокола сделал, а поставить не смог, потому что по болезни слег. И этот должен был эти, значит, торжественно водрузить эти колокола. Он их никуда не водрузил, он их тоже в Москву куда-то переправил, благополучно перепродал. Это мне рассказывают эти люди, которые пришли. А они, эти люди, они составляли совет учредителей Православной Церкви Орловской области. И они знали обо всех этих махинациях, все по документам, потому что им было все видно. Потом они говорили, что каждый вечер у себя в резиденции он заказывает пиршественные такие, значит, вечера. Там по 100, по 150 тысяч рублей, но в те времена это были большие деньги. Когда красная, черная икра, любая выпивка, все как бы вот так вот. Стол ломился от явств. И туда были приглашены люди, которых он любил. То есть не те, которые занимали определенные до него посты, он их всех поснимал. И большинство православных церквей в Орловской области обложил данью, что каждое воскресенье вы там должны этот храм столько-то, чтобы все деньги к нему как бы туда стекались. Вот. Ну, видимо, человек, поступив на эту должность, думал, что все будет шито-крыто, и никто ничего не узнает, потому что на самом деле церковь – это такое таинственное учреждение, которое проверить сложно. И там и документация может не вестись, и еще что-то. Ну, я имею в виду Русская Православная Церковь. Вот, и они, значит, мне все это написали, причем они написали объявление, и на каждом столбе в городе Орле развесили, что просим освободить нас от неверующего архиепископа, и типа того, что будем писать письмо патриарху в Москву, пожалуйста, типа, люди, не слушайте его, он неверующий на самом деле. Вот, и, в общем, такая интрига, что мне даже самому интересно стало узнать и в лоб у него спросить, так ли это на самом деле. В общем, я напрашиваюсь к нему на аудиенцию, а такие люди обычно думают всегда, что если журналист к нему пришел, значит, журналист как бы он... Да, то он будет именно его позицию и освещать. Ну, в те годы еще работала журналистика, как я вам говорила, и редактор, который надо мной стоял, он позволил мне сделать материал именно на сопротивлении двух точек зрения. Тех людей, которые были против, и вот этого архиепископа, у которого была своя точка зрения. В чем проблема с этим сюжетом была? Очень скудный видеоряд. Я не могу показать фактически эти нарушения. Где они? Они нигде не запротоколированы. И поэтому здесь весь этот сюжет строился на тексте. Ярким выразительным средством этого материала был текст. Вот почему здесь так был необходим стендап. Он был как определенный образ, как начало этого материала, чтобы все поняли. Поэтому обратите внимание на текст. Я постараюсь его как-то, может быть, еще вам перефразировать, объяснить. Марина, прошу тебя именно в финале переведи вот то, что будет в финале мной сказано в материале. В начале, может быть, и в финале. Всю фабулу я вам уже рассказала. Пришли люди, которые жаловались, они появляются и в самом этом сюжете, они говорят в интервью проблемы, которые их коснулись, почему они хотят его снять с должности. Вы увидите самого этого архиепископа, который, кстати, после беседы с ним подарил мне икону. Икону подарил мне, чтобы она меня хранила. Вот. Материал вышел, когда в эфир на следующий день разрывались телефоны в редакции, он требовал, чтобы меня позвали к телефону, меня позвали, он меня анафеме предал и сказал, что ничего мне не получится, он будет молиться, чтобы у меня было только все плохо в жизни, потому что это такой материал, который порочит его честь и достоинство, хотя в этом материале я никого не порочила, это две точки зрения, и все, я от себя даже практически ничего не сказала. Ничего не сказала, кроме там каких-то метафор. Вот. Потом редактор с ним разговаривал по телефону. Он пытался убедить редактора, что этот материал нужно отовсюду стереть, и чтобы в новостях он нигде никогда не выходил вообще, и чтобы сняли опровержение. Но редактор с ним тоже жестко поговорил. Он сказал, что он не видит никаких проблем в этом сюжете, здесь никакого нет. То есть вас никто не бесчестил здесь. Эта информация как есть, так и была. И после этого у нас с редакцией вообще и с епархией оборвались отношения все. А через несколько месяцев его сняли с позором. Потому что этот сюжет, который я сняла, вот эти вот люди православные, которые приходили ко мне, они отправили его в Москву к патриарху, он его там посмотрел, принял к сведению все их доводы, и его сняли. И эта история, что вот такой нонсенс, впервые 41 год человек, он стал архиереем, сразу стали умалчивать все как-то, все это так, все на нет сошло, что как будто бы это был такой неудавшийся эксперимент, давайте про него забудем. И всех людей, которых он лишил сана и должности, снова восстановили. И новый архиепископ, уже въезжая в Орел, другой, Пантелеймон его звали, он когда приехал, и к нему пришли, ну, они все берут себе греческие там имена, чтобы иметь духовника определенного такого, и на него быть похожим. Пантелеймон приезжал, и многие журналисты сразу ринулись к нему для интервью. А он сказал нет, что я дам интервью только Алле Новожениной, материал которой я уже посмотрел, ну, про предыдущего архиерея. И очень интересные у нас с ним были отношения, что я же протестантка, а он православный. И когда вот я с ним записывала интервью в его резиденции, как только он в эту должность вступил, архиерея, он рассказывал, какие планы, что он будет делать в Орле и так далее. И речь зашла про протестантов. И он как-то сказал, что он будет бороться с инакомыслием в Орловской губернии. И я говорю, как же вы будете бороться, если я вот перед вами здесь сижу, я протестантка, и вы только что прямо сейчас в интервью, это все записано, говорите мне, что вы будете бороться с иноверцами. Он тут же сразу на попятную рассказал, что у него друзья были протестанты, он раньше в Майкопе служил и вообще другую песню запел. Да-да-да, с баптистами дружил, сказал, классные ребята вообще. Мы вместе против язычества делали целые кампании. Майкоп – это такой регион, где очень много язычников было. И оказывается, у нас есть общие знакомые среди верующих христиан. Ну, христианство же оно большое. Вот он назвал некоторые мне фамилии и сказал, приходи ко мне в следующий раз, мужа своего веди. Очень хорошо, мы прям так познакомились. И в следующий раз мы, значит, пошли к нему с мужем на уидиенцию, к нему же в его резиденцию. А если бы вы знали, что люди, которые занимают такой сан высокий, у них время все расписано, буквально по минутам, 15-20 минут он навстречу отдает. И он мне говорит, приходи там 7 там, ноября, вот, в 10 утра. И это, в общем, немножко смешная история, сейчас я вам расскажу чуть подробнее. Это уже следующий Пантелеймон, который очень долго у нас там был в Орле. Он, кстати, у нас в церкви проповедовал. У нас настолько были отношения хорошие. Я вообще удивилась, как такое вообще возможно. А началось все вот с этого сюжета, вы представляете, про этого архиерея, который все там продавал, распродавал, пьянствовал и вел себя. И просто иногда удивляешься, как Бог работает в нашей жизни. И никогда не знаешь, за какую ниточку там сверху дернут и что к чему приведет. И оказалось все очень интересно. Этот Пантелеймон, значит, ждал нас вот этого 7 там, ноября, мы, значит, с мужем, муж у меня священник, протестантский пастор. Да, хорошо. Хорошо. Муж пастор церкви у меня, протестантской, писяческой церкви в Орле. Я говорю, Андрей, нас пригласили к архиепископу в гости. Рассказала ему, что вот такой был у меня материал, встреча с ним была, кстати, когда вот мы с ним беседовали, под запись все это было. Он говорит, а как же ты лоно матери церкви православной покинула? Ну, я же крещена была во младенчестве, как и большинство людей православной. Но я рассказала, как изменилась моя жизнь, рассказала ему свою историю, что хотела покончить жизнь самоубийством. И вдруг я увидела эти объявления на столбах, где Бог стал как будто бы со мной говорить. Фестиваль Иисуса Христа. Я вышла на конечной остановке, меня пригласили на богослужение. Я пришла на богослужение, расплакалась, поняла, что Бог мой отец. Никаких мыслей про самоубийство у меня уже не было. И тут же я родилась свыше и посмотрела на всю жизнь другими глазами. Он на меня смотрит и говорит, да, Дух Святой с тобой. Да, все верно, все хорошо. Ты сестра моя. Ну, как бы такая вот у нас интересная беседа. Он говорит, значит, мужа приводи, будем много беседовать, потому что мне, говорит, все это интересно. Я, в общем, дружил с протестантами и думаю, что здесь, в Орловской губернии, мы вместе послужим. Я мужу говорю, вот такая история. Пойдем в гости, значит, к нему. Я говорю, только уже время, как бы, он уже как бы год в Орле находится. Я говорю, никто из протестантов его не поздравил с вступлением в должность, поэтому мы должны с чем-то пойти, с каким-то подарком. Муж говорит, что, с цветами, с конфетами? Может, Библию ему подарить? Я говорю, ну да, конечно, архиепископу только Библии не хватает нашей. Так-то у него, говорю, нет Библии же, конечно. Я говорю, икону надо дарить. Причем, чем старее, тем лучше. Муж, как бы, у него когнитивный диссонанс. Как это мы, протестанты, с иконой пойдем? Как бы свои не поймут. Я говорю, ничего, поймут, это совершенно другая история. У нас был, значит, один знакомый брат, баптист, который скупал недвижимость в Орле. И он, значит, покупает старенький домик, там умерла старушка, у нее красный угол. Ну, красный угол, вы знаете, там вешают иконы. И в этом, значит, красном углу висит икона вся в пауках, там, не знаю, такая старинная, обшарпанная, какие-то цветочки по бокам там вставлены, они уже выцвели со временем, она в окладе, то есть она запирается и открывается, чтобы на образ на этот посмотреть. Он нам отдает, он говорит, она не нужна мне, забирайте. Как бы так удивился, тоже на нас посмотрел, вам икона нужна? Мы говорим, ну да, нужна для дела одного. Взяли, значит, мы эту икону, в пакет положили, приходим к назначенному времени, ноябрь, дождь ноябрьский, очередь огромная возле резиденции. А до этого, когда мы еще к нему собирались, ну это, естественно же, нонсенс такой, мы среди своих протестантских кругов рассказали, что идем, значит, к архиепископу православному, он нас сам пригласил. И некоторые, значит, братья из других церквей, ну священнослужители тоже, стали передавать приветы. Кто с ним в Майкопе по каким-то связям где-то пересекался. И один нам священник говорит, передайте ему привет от Андроновича. Если, говорит, он не врет, что знает баптистов, то узнает эту фамилию. Ну, значит, мы вооружились приветом от Андроновича, старой иконой в пакете, дождь, огромная очередь. Я Андрею говорю, я ничего не знаю, нам на 10. И дверь там открывает в этой резиденции, ну, такой, знаете, ФСБшный поп, такой с прищуром. Он открывает дверь, смотрит такое, кто, зачем, что, во сколько? Я думаю, нам на 10, пойду ему скажу, что нам на 10. Открываю дверь, смотрит на меня, чего? Я говорю, нам на 10 назначено. Здесь всем на 10. Как бы у меня как бы внутри думаю, ну как, он же не мог обмануть. Ну вроде бы же договорились, как бы. У меня все записано, у меня видеокамера работала, если что. Дождь начинается. Мы с иконой с этой стоим, значит, не знаем, занимать за кем-то очередь или нет. Андрей говорит, а давай, говорит, перекинем ему икону туда, через забор, и крикнем, привет от Андроновича! Я говорю, не подходит вариант, обязательно надо зайти. Значит, я подхожу опять к этому ФСБшному попу и говорю, я на телевидении работаю, он меня сам пригласил, мы с подарком, просто подарок вручим и уйдем. А, ну если просто подарок, заходите. Мы заходим, он в беседке сидит, там в парке, там такой парк, ландшафтная зона, все очень красиво, он в беседке сидит, чай пьет и орет нам издалека. О, братья мои, протестанты идут! Папа ФСБшного аж передернуло. Ну, этот, который дверь-то открывал нам, предверник. Ну и что, мы пришли туда. А всем же по 15 минут только времени дают. Угадайте, сколько мы просидели по времени? Полтора часа мы, наверное, где-то сидели. Все рассказали как бы про себя, чем занимаемся. Пригласили его на межцерковный протестантский совет, чтобы он к нам пришел. Пригласили его к себе в церковь проповедовать. Ну, как бы пригласили, так... Подумаешь, что, конечно, не придет. Ну, конечно же, не придет, ну как можно? Потом все это состоялось, он пришел. Вот, но главный прикол был с этой, с этой иконой, которую мы вам, значит, хотим подарок подарить. Вы же уже как бы год у нас архиепископ. Он говорит, ну да. Мы говорим, вот у нас есть старинная икона в окладе. Вот, пожалуйста, это как бы вам. Он говорит, да, вы знаете, мы им не молимся. Это святыня для нас. Ну, просто для нас святыня, вы понимаете, это просто образ. Вот. Ну, как бы для нас пояснение такое сделал, потому что большинство протестантов думают, как бы, что они там соединяются с этой иконой, и у них свои отношения, как у язычников. А он как бы сделал вот нам такое вступление. Достаем из пакета эту икону, а мы оклад-то не открывали, вот этот вот замок-то. Он при нас это открывает, ее. Оттуда поползли пауки, паутина, там цветы эти вывалились. Я думаю, боже мой, какой позор, думаю, что ж мы раньше не заглянули, не почистили там ничего внутри. Он говорит, ничего не переживайте, хорошо, что вы ее не трогали, потому что реставраторы займутся ей. Мы ее отреставрируем, все, и позвал там, значит, своего помощника, ее унесли там, он сказал, большое вам спасибо, это очень оригинальный подарок. Вот, мы сразу поняли, что он оригинальный, да. Вот, а потом у нас были очень хорошие отношения, он пришел к нам на межцерковный совет протестантский. И большинство священнослужителей в Орле говорили, да ладно, у меня вот есть 10 минут, я сейчас посижу, подожду, он не придет. Да он не придет. Да когда православные дружили с протестантами в России? Да это уже не было никогда, не придет. Приходит. Приходит, и все как бы очень так интересно было. Три часа. Три часа была беседа вообще. Вот, он тоже рассказал, как он со мной познакомился, и потом рассказал про Майкоп, и сказал, что вот а в воскресенье я собираюсь к Андрею в церковь. Вот. И тут же наперебой наши братья, забыл деноминацию уже, баптисты, пятидесятники, адвентисты стали приглашать его на перебой. А давайте вы, архиепископ, в следующий раз к нам придете. Вот сейчас вы к Андрею, а потом к нам придете, там и так далее. Ну, интересное было очень общение. Я вообще удивилась. Это для меня вот как что-то сверхъестественное было на самом деле. Хотя что здесь сверхъестественного? Мы живем в 21 веке, все деноминации должны общаться. Но нужно понимать все в контексте истории, что в России это все очень сложно. Православные рассматривают протестантов как конкурентов. И очень сильная вражда идет, вплоть до того, что запрещают строить храмы протестантские, запрещают вести миссионерскую деятельность. Благодаря православным был выпущен ряд законов о ограничении миссионерской деятельности в России. Это все они инициировали. И вы понимаете, такая была почва подготовлена, что многие просто недоумевали и говорили, что он к вам не придет. Это невозможно. Потому что уже православные такую, к сожалению, подготовили плохую почву. Но он у нас проповедовал. И была хорошая проповедь на доступном русском языке, а не на старославянской, как обычно это происходит. Все рассказал отлично и даже помолился за нас. А большие разделение среди православных и протестантов в том, что православные считают, что нельзя с еретиками молиться, потому что они считают протестантов еретиками. А это даже за нас помолился. Вот. А потом его назначили через какое-то время, он, по-моему, только 3 года был у нас в Орле, и потом его сразу же перевели в Красноярск. Сейчас он там архиепископ Пантелеймон, продолжает свою деятельность, работу и сотрудничает там с протестантами. Но сначала был вот этот вот сюжет. Давайте посмотрим.
В Орловско-Ливенской пастве назрел конфликт.
После вступления в должность нового архиепископа между верующими пробежала черная кошка.
По городу стали разбрасываться анонимки, призывающие свергнуть нового владыку. Архиепископу приписывают расхищение церковной собственности и превышение полномочий. За последнее время большая часть орловских приходов лишилась прежних настоятелей. Заморозилась стройка Боговеленского собора, а знаменитые колокола, которые встречали радостно всем миром, просто исчезли, сетуют неизвестные. Не подписавшиеся под письмом вопиют, цитата, «о спасении от неверующего епископа Иеронима. У служителей епархии в глазах удивление. О противостоянии не знаем и анонимок не получали. Владыка Иероним, прочитав воззвание, пожал плечами».
Анонимки – это такой, вы знаете, как раз способ людей, способ борьбы людей невежественных и неграмотных, и, самое главное, очень слабых и трусливых. Надо всегда уметь своему сопернику или человеку, с которым ты не согласен, сказать прямо в лицо, что я с этим не согласен.
Член приходского совета Богоявленского собора Виктор Иманько говорит, что не трусит высказывать вслух накопившиеся к епископу претензии. Вот только не слушает владыка слова простого мужика.
Мы собрали более 100 подписей, пошли на прием к архиерею, который нас принял. И мне показалось, что этот архиерей, не понравился, короче, нам.
Владыка Иероним признает, нравиться всем не может, а поступать по строгости в отношениях со священниками устав православный велит.
Зарылись, забылись, к чему они призваны, что они должны делать. Некоторые просто позабыли про те обеты, которые они давали перед принятием священнического сана.
Не понравилось поведение архиерея и депутату городского совета Михаилу Вдовину. Ему орловская православная реформа напомнила 60-е. Задеты не только религиозные чувства, но и права и достоинства горожан. Депутат говорит, что готов на решительные меры.
Мы обратились к Иерониму с письмом. Я подписал это письмо губернатору, хочу повторить. И мы обратились к патриарху, чтобы вмешался в эту ситуацию и разобраться, объективно разобраться в этом процессе.
Вот только станет ли это решением конфликта? В епархии говорят, что административные меры, такие как снятие 8 настоятелей орловских храмов с должности и лишение сана одного из них, это сугубо внутренние дела. И обсуждать их с властями церковь не намерена. Кривая конфликта стремительно бежит вверх. Чем он закончится, одному Богу известно.
Текст. Главное выразительное средство здесь текст, потому что недостаточный видеоряд, недостаточно убедительный видеоряд. Были только интервью, причем одно было не очень хорошее, как вы поняли, да? Человек очень плохо говорит, очень теряется перед камерой. Без камеры, который член приходского совета говорил, что не понравился нам архиерей, короче. Это не факт, что мне тоже он не понравился. Но это же не является снятием с должности, правильно? То есть он не смог назвать ни одного факта, хотя без камеры он все называл. Поэтому пришлось просто поставить, но человек не обиделся, нормально, как бы. Это единственный дубль хороший с ним был записанный. Вот, больше по существу, конечно, говорил депутат. Вот, и, ну, и говорил сам наш представитель православия, да, который вот объяснял свои какие-то там поступки, так или иначе. Ну, вот я не знаю, может быть, и ваше мнение. Сюжет был негативный по отношению к владыке? Да? Две точки зрения. На первом с вами занятии, когда мы с вами только встречались еще в марте, я вам говорила, что журналистика – это столкновение двух точек зрения. Поэтому конфликт сам рождается. Один недоволен другим, вот и все. Журналисту не нужно ничего говорить и вставать на чью-то точку зрения. Поэтому здесь как раз-таки вот классический принцип журналистики – просто свести этих двух людей в одном материале. А там пусть уже сами разбираются. Ну вот такой был материал. Икона у меня до сих пор жива дома. Кошку на улице поймали. Для того, чтобы внести образ, что между верующими пробежала черная кошка. Это был образ, образ конфликта.
А икона большая?
Нет, икона небольшая. Где-то такая. Она не старая, нет, абсолютно новая, новодел. Без, новая, да, абсолютно. А, передали привет Андрановичу, он его знал, это многодетная семья баптистская, у них 16 или 18 детей. Вот, и он говорил, что все правильно, живут по канонам, как православные. Вот типа того, что вот сколько Бог дал детей, столько и есть. Это очень хорошие люди, нам про них рассказывал. Вместе они служили в Майкопе. На самом деле это правда. Поэтому то, что мы заручились этой поддержкой, это нам было только плюсом. Это, скажем так, нивелировало те проблемы с иконой, которые у нас были. Потому что следующая была заготовка, это «А вам, кстати, Андронович привет передал», после того, как унесли с пауками. Вот. И тут он снова вспомнил свои истории и начал нам рассказывать. Он очень такой был словоохотливый, очень много рассказывал историй, интересный достаточно человек. И это удивительная историческая такая была прям встреча. И все благодаря медиа. Поэтому если вы медиа-творцы, вы этим занимаетесь, и у вас тоже все это возможно. Потому что медиа дает возможность соприкосновения с людьми, которые вообще не нашего круга, с которыми мы никогда бы в жизни не соединились, будь мы на другой должности, в другой профессии. А это нас вынуждает, это наша профессиональная обязанность. Да. Да. Полностью верил в свою безнаказанность. Да. А, хотела отметить, что это бывший духовник Аллы Борисовны Пугачевой. Бывший. Да, потом она поменяла его. У него до сих пор старинная церковь. Старинная церковь на Арбате у него до сих пор есть, и он ведет там службы. То есть его просто сняли с должности архиерея, а просто батюшкой, как бы настоятелем, он остался. Я думаю, не бедствует он. Он столько икон вывез. Я думаю, что он не бедствует. Богатейший человек, я думаю. Уж не знаю. Так, это мы посмотрели. Смысловая нагрузка была здесь текстовая. Что у нас в чате, нам никто не пишет? Или я просто не вижу чат? Нету там, не знаете, у меня здесь просто все ушло с экрана. Нет, в чате ничего нет. Так. У нас сейчас с вами какое по счету занятие идет? Второе? В половину будет перерыв тоже? Так, хорошо. Тогда сейчас мы с вами немножко переключимся на другую деятельность, мою другую деятельность. А, по поводу стендапа, я вам уже говорила, да, что это должно быть необходимость, это должен быть какой-то образ заявлен. В этом материале был мой стендап. Уж я не помню, сколько лет назад это все снималось. Не помню, сколько лет назад это снималось. Наверное, 2010 год. Да, и сама... Да. И сама картинка такого старого уже качества в таком формате уже нет. Это не HD-видео.
А с кошкой в руках была?
Да. Хорошо, что не узнали. Так, ага. Сейчас будет подобный сюжет, как мы с вами уже смотрели про пенсионерку. Здесь тоже будет случайная эмоция в кадре. Сюжет будет про театр. Он снят в драматическом театре. Я работала в Орле, а сама я из Курска. В Курске начинала свою профессиональную деятельность, а потом, когда вышла замуж, уехала в Орел, и с мужем мы открыли церковь в Орле. А так до этого я работала на телевидении и в театре в Курске. И вдруг в Орел приезжает мой любимый родной театр, в котором я раньше работала. И мои знакомые, все актеры, они тоже приехали. И поэтому я как бы с большой любовью, с большим уважением сразу побежала на эту съемку снимать этот материал для новостей. Снимать пришлось как бы с колес, потому что сразу же нужно было снять, а вечером выдать в новости. И поэтому что получилось, то получилось. Но обратите внимание, пожалуйста, на живые эмоции. Добиться их было несложно, потому что это все знакомые для меня люди. Поэтому всегда выигрышный момент, когда мы снимаем своих друзей. Они к вам уже априори расположены. И если вы снимаете истории жизненные про них, то сразу можно сказать, что успех вам гарантирован. Театр абсурда называется. Короткий, новостной. 2 минуты. Может, даже меньше.
К абсурдному в Курском театре кукол тяготели уже давно. Пару лет назад театр доказал, что может делать спектакли не только для детей, а теперь и не просто для взрослых. Театр абсурда, да еще в куклах, начать решили с его основоположника.
Многие брали на постановку даже драматический театр и потом отказывались, просто не могли его поднять.
Гримироваться актерам теперь приходится чаще. Главные герои не куклы, а маски. Их разоблачение – главная задача автора.
Это вы младенцы! Пусть говорить называли мое имя!
«Король умирает» – так назвал свое произведение француз Ионеско. В нем автор рассказал о предсмертной агонии эгоизма. Поставить такое действо возможно только в абсурде, уверены актеры.
Это не моя роль. Но это, если это театр абсурда, то она мне подошла. То есть, так сказать, я нашел какие-то краски. Само собой, как-то вот все получилось, что я сделал, мне говорят, что и смешно, и там, и так далее.
Неординарным режиссерским решением стали куклы Вуду. Они предсказывали будущее своим героям и рассказывали зрителю, кто есть кто на самом деле.
Сохранят мое тело во дворце нетленным. Пусть там играет музыка, пусть там приносят пиршественные дары.
За год существования спектакль получил признание на нескольких театральных фестивалях, в том числе высокую оценку на самом престижном для кукольников имени Образцова. Спектакль хоть и игрался уже более 300 раз, но актеры по-прежнему играют самозабвенно. В буквальном смысле.
У меня такого жизненного опыта богатого нет. Мне не настолько легко это играть. Это как бы на сопротивление для меня.
Кстати, Игорь, сколько тебе?
25.
Понятно.
Ой, нет.
26.
27 будет через месяц. 26, короче.
Орловская публика такую самоотдачу оценила высшим баллом.
Нравится. Если еще приедет, обязательно пойду.
Это удивительно и ново.
А курскую труппу попросили выйти в массы для более близкого знакомства.
Непосредственная реакция была. И не считайте это браком. Если вдруг у вас такое получилось, и оно не по канве вашего материала, старайтесь это сохранить, потому что зритель всегда это отметит. Живую реакцию зритель обязательно отметит. Так, а теперь мы с вами перейдем к моим делам нынешним. Это арт-журналистика. Я снимаю разные программы про художников с целью просвещения. Ну, рассказать про того или иного художника, который, может быть, творил лет 500 назад или совсем недавно, чем он интересен, почему он мне понравился, на что нужно обратить внимание для тех, кто интересуется искусством, ну или хочет в нем разбираться. У меня здесь будет... анонс программы, по-моему, про Матисса и про Ван Гога. Да, давайте посмотрим.
С каких это пор детские рисунки стали картинами? Он рисовал с целью наживы, ведь непонятное всегда считают искусством. Коллекционирование подобного – очередное чудачество московского купечества. Фавизм – что это за направление? Я хочу, чтобы цвет на моих полотнах пел, не считаясь ни с какими правилами и запретами. Анри Матисс. Анри Матисс.
Так, небольшой анонс для соцсетей. Так, что здесь, на ваш взгляд, является выразительным средством? Потому что это камерная съемка в павильоне, это уже не улица, это не живые люди, это я просто в кадре и... Что здесь является каким-то таким образом, создающим атмосферу? Заставка. Заставка тоже, да, обязательно. Еще что?
Музыка,
конечно. Да. Да. Вот про крупность планов как раз мы сегодня будем говорить и пробовать самим снимать. Если у нас чуть побольше будет времени, может быть, мы и раньше этим сейчас займемся. Да, все на крупности плана. Если это камерная съемка, то мы должны всегда чередовать общий, крупный, средний, для того, чтобы человеческий глаз к этому адаптировался. Потому что если мы с вами вспомним первый материал про Наталью Мурину, да, там, где были длинные планы, уличные, да, это уже как бы такой, ну, небольшая такая тягомотина для нас, мы уже от этого отвыкли. Поэтому где больше идет нарезка, мы воспринимаем больше. Голливуд нас всех к этому приучил. Короткие планы от 2 до 5 секунд, не больше. Возьмите себе на вооружение, когда будете делать свои материалы. Если это ролик, то 2-5 секунд.
То есть тоже зависит?
Да.
Если мы для более пожилых героев, например...
Там интервью будет. В интервью так быстро не поменяешь, да. Но в интервью желательно сегодня уже используют до 6 камер. Это и подвижные камеры в том числе. Но мы с вами все-таки бюджетные, да? Будем делать какие-то работы, поэтому пусть мы лучше немножко помучаемся, пусть там будет две камеры всего лишь, общий и средний план. Вот, ну там будет главная мысль, которую мы должны проследить и в конце сделать какой-то определенный вывод. Так, а сейчас еще один анонс про Ван Гога. Он чуть подлиннее, Матисс был короткий.
Он что, только подсолнухи любил? Зачем 11 похожих картин? Ван Гог хотел добавить радости в повседневность, яркие цветы в каждый дом. Он же сумасшедший. Отрезал себе ухо, жил в желтом доме, а потом в психушке. 2100 работ за 10 лет. Подсолнухи Ван Гога – путь к вечности. Гоген работы похвалил и определил их как визитную карточку друга. А самого автора запечатлел на известном портрете. Будучи человеком религиозно импульсивным, Винсент часто винил и наказывал себя за свои же проступки. Это при том, что при жизни он продал лишь одну свою работу – «Красные виноградники» и всего за 400 франков.
Да. По выразительному искусству, которое является очень позитивным для нас, но как-то такой контраст из того, что все черное, просто чтобы, наверное, максимально хромакея, и, может быть, те картины у нас менялись.
Ну, вообще считается, что хромакея – это немножко прошлый век, на прорезке сниматься. Да. Вот. Возможно, здесь можно над чем-то поработать, но просто сама жизнь Ван Гога, она была очень мрачной. Здесь это выступает выбор камерной съемки, здесь больше из его характера вытекает. Он был депрессивной личностью, если вы знаете, что он закончил жизнь самоубийством. Вот. Поэтому я здесь отталкивалась больше от образа, который будет нести. А картины его на самом деле яркие, и они как из темноты выходят. То есть это вот художник, который рождает нам из темноты, из своей депрессии, он рождает яркие образы, которые могут исцелять психику других людей. Это вообще, конечно, парадокс в искусстве такое, чтобы сумасшедший создавал картины как арт-терапия, а они лечат других, они лечат эмоции других людей. Вот, если уж коснуться журналистики, у меня просто 2016 год, он был очень сильно переломным. В это время журналистики уже не существовало. В 2016 году, ну, может быть, как-нибудь я вам покажу на следующей с вами встрече, был такой материал, когда я заступилась за одного баптиста-миссионера. И так, в общем, все срослось, что материал вышел в эфир. А хотя цензура такая сильная, что материал не должен был выйти в эфир. Я снимала как бы его на свой страх и риск, но я всегда считала своей целью, своей задачей отстаивать интересы церкви, отстаивать интересы христианства, чтобы всякие домыслы, всякие... нападки на христианство отразить. То есть я считала, что если Бог меня поставил на это место журналистикой заниматься и быть там каким-то журналистом на каком-то телеканале, я должна прежде всего соответствовать этим критериям. Вот почему ко мне и люди все ходили, я не могла никому отказать. И образовалось такое движение борьбы с сектами. И был такой, значит, Дональд, миссионер из Америки. Я знать его не знала вообще. У них такая, как вам объяснить, это закрытого типа церковь. Ну, как отделенные бывают, да, которые не регистрируются. Закрытого типа церковь. И вот он, значит, приглашал людей к себе на богослужение таким образом, что он в почтовые ящики бросал открытки и писал: «Миссионер Дональд приглашает вас на разбор Библии, который состоится у меня дома, там-то и там-то». Но вся проблема была в том, что вышел закон против миссионерской деятельности. 2016 год. И Дональд разбрасывает свои бумажки просто по своему неведению, что он как будто бы в Америке, и ему ничего за это не будет. И, в общем, образовалось такое движение «Борцы с сектами». И они уже начинали его третировать в плане того, что на него уже были написаны анонимки от каких-то родителей, дети которых пострадали, их затянули в секту, заставляли читать Библию и так далее. Но мы понимаем, что это просто все сделано для того, чтобы человека привлечь к ответственности, а он ничего не нарушал. Ну, честный, обычный человек-баптист, что он может нарушить, что он может сделать плохого. Вот. И, значит, я попадаю на суд, когда Дональда судят, и там присутствуют люди из спецслужб, и там присутствуют вот эти вот люди, которые борцы с сектами, молодая девочка совсем. Вот. Они, значит, против него там свидетельствуют, что вот он разбрасывает, неизвестно к чему ведет это все, они не зарегистрированы, а вышел закон, они не имеют права все это делать. Я снимаю про все это материал, и чудесным образом он выходит в новостях вечером. Чему я это рассказываю вообще всю вам историю, не знаете? Что-то же про журналистику хотела вам объяснить. Да, 16-й год, 16... А, это все про Ван Гога, все, сейчас запомните, про Ван Гога. А, вот. И все, и на следующий день, значит, меня начинают терроризировать уже на работе. Приезжает директор с такими вот волосами, как будто они у нее примагничены к космосу. Ее куда-то вызывали все утро и говорили, что нужно Навожинина уволить, потому что материал вышел неподобающий. Хотя материал, я вам как-нибудь его покажу, он наподобие материала про вот этого попа, где я не становлюсь ни на чью точку зрения. Я просто освещаю события, как они есть. Вот существовал миссионер, жил, занимался своей деятельностью, делал добро для людей, никого не трогал. И вот появилось движение, которое, значит, против всего инославного в России выступает. И поэтому, как бы, этот человек попал в такую проблему. На самом деле ничего плохого не делал. Я показываю этого Дональда, показываю его церковь, где он дома собирается, где стоит синтезатор, где стоят Библии. Он дает мне интервью, что ему угрожают. И его заставляют покинуть Россию, потому что он якобы занимается не тем, чем здесь нужно. Он не православный, поэтому до свидания. Вот. Ну и потом и с юристами тоже записывали интервью, и тоже думали, что сделать. И приезжали юристы из Москвы, которые его защищали, юристы тоже верующие. И все понимали, что это заказ, что сделать здесь ничего нельзя. Дональда это все-таки выдворили из страны. То есть как бы это был итог всего этого мероприятия. То есть это был 2016 год, журналистики уже не было. Она умерла еще в 2008 году. Вот, это просто был сюжет на... Как я считала, я должна была это сделать. И начались разные репрессии, меня в том числе. Вызывали в разные тоже организации и говорили, что это вообще неподобающий материал. А я задавала вопрос, в чем проблема? Разберите, что я сделала не так? Что я сказала, призвала к чему-то или что? Что здесь не так? Это просто журналистика. И никто не мог ни к чему придраться. И все просто разводили руками и говорили, ну ты понимаешь, что мы православные? Я говорю, нет, не понимаю, я протестантка. А у нас как бы в Конституции написано в стране, что все равны. И, в общем, были серьезные проблемы, когда мне говорили, каждый день приходила директор и говорила, пиши по собственному желанию, потому что если тебя не уволят, уволят меня. Я говорю, пусть вас увольняют, я не против. Я не уволюсь. По собственному не уволить. Вы уволите, если меня по статье, я восстановлюсь через суд. В общем, было такое серьезное противостояние, когда меня пугали, когда мне говорили, что за тобой ездит машина, прослушивали мой номер телефона, просматривали соцсети. На работе мне говорили, что приходил человек до того, как мне нужно сесть за компьютер, уже просматривали соцсети все, что я пишу там и какие документы сохраняю на компьютере и так далее. В общем, это было время такое, как объясните, такого давления, психологического, очень сильного давления, когда каждый день мне передавали приветы и говорили, ну что, там в 7:15 там что-то случится с тобой или еще что-то. Но это понятно, что это все можно как бы в шутку воспринимать, да, и думать, да ну этого не существует. Этого не может быть, как я некоторым коллегам на работе говорила, что вот мне такие приветы передают, они говорят, да ну, у тебя шизофрения уже, у тебя паранойя, ты что сама себя загоняешь? В общем, были разные электронные издания, которые написали про меня статьи, мерзкие такие статьи, но которые сыграли в плюс мне в плане того, что они показали там мое свидетельство, видеоролик, который был снят о моем свидетельстве, о моем обращении к Богу. И они все это у себя, значит, на странице повесили, повесили мои сюжеты, как я снимала свидетельство про алкоголиков и наркоманов, и написали, что неправославным не место на государственном телевидении. Была как бы такая статья. Вот, это тоже меня очень сильно, помню, давило, потому что многие знакомые мои, коллеги в том числе, знаете, вот люди любят злорадствовать. Когда с тобой что-то хорошее происходит, тебе никогда никто не скажет, что классно, я так рад за тебя. А когда с тобой что-то плохое, 15 человек вечером мне сбросили скрин этой статьи и сказали, а про тебя статьи, между прочим, пишут. Ты популярный типа человек. И скидывают мне эти статьи. А статьи эти были мерзкие очень, что еще хуже становилось после них. И я поехала к Ван Гогу. В Москве есть мой любимый Пушкинский музей. И там филиал в этом музее – это выставка как раз-таки художников из Голландии, импрессионистов, постимпрессионистов. И вот тогда впервые я почувствовала магнетизм картин Ван Гога, который был сумасшедший. Сочетание желтого и синего. Это очень сильный большой контраст. Говорят, что здоровый человек не может воспринимать эти цвета. Но, видимо, к тому моменту что-то было с моей психикой, какой-то был слом. И я стояла, представляете, возле этих картин и рыдала. Просто у меня случился какой-то разжим психологический. То есть, когда ты долго варишься в своих мыслях, тебя угнетают, тебя просят, там, не знаю, заставляют написать заявление по собственному желанию, что-то тебя постоянно третируют, пишут про тебя какие-то статьи, тебя пытаются как-то оттолкнуть. Я помню, со мной редакция не разговаривала месяц. Люди в редакции, я была редактором, я ими руковожу, они со мной месяц не разговаривали. Они просто говорили по существу. Да, нет. Сделаю или нет? Ну, утром я прихожу на планерку, говорю, то-то и то-то нужно сделать. Они просто молча как бы выслушивают, кто-то себе что-то записал, даже глаза не смотрят в глаза. Это было тяжелее всего пережить. Были люди, конечно, которые сразу встали на мою сторону, они посмотрели мое свидетельство и сказали, вообще супер-мега, я всю ночь плакал. Были такие журналисты, говорили, что я вообще не читал, что там про тебя пишут, я посмотрел твой ролик, как ты к Богу обратился. И говорит, я всю ночь рыдал, вообще это супер. Потом другие тоже приходили, говорили, давай тем журналистам морду набьем. Ну, которые про тебя статью такую написали, давай просто им набьем морду, вот и все. Чё ты мучаешься, переживаешь? Мы сейчас их вечером встретим в подворотне где-нибудь, и все, никто ничего не узнает. Я говорю, нет, ребята, это не та война, в которую нужно вступать, не надо. Ну, просто был такой тяжелый период. И вот Ван Гог с желтой-синими цветами. Я помню, рыдала возле этих картин, не понимая, что со мной происходит. Просто я увидела в первый раз подлинник его, вот этих работ. Вот какую-то, может быть, его энергетику. То, что наболело у него в душе. Потому что он был человеком тоже замкнутым, депрессивным там и так далее. Сейчас будет перемена. И эти картины на меня так повлияли, что они вызвали из меня вот эти вот негативные эмоции наружу. И мне стало легче. Я там проплакалась, поняла, что и не одна такая вообще. Что и Ван Гог был, он тоже страдал в каком-то смысле. Вот. Вот к чему, что есть воздействие искусства все-таки на нас, на всех. И мы с вами, если занимаемся медиа, мы тоже занимаемся искусством. И нашим искусством можем кому-то помочь. Решить какую-то проблему. Ну и сами можем попасть в проблему тоже. Как я попала с Дональдом. Такое бывает. Но мы должны понимать, что мы встали вот на этот путь. Для чего мы встали? Поэтому надо все взвесить и продолжать дальше. Так что вот не удалось меня уволить. Я работала дальше. Меня, правда, отстранили от работы с новостями совсем. В связи с производственной необходимостью меня перевели на редакторскую должность телевизионных программ. Этой должности не было, ее специально создали, чтобы убрать меня подальше с новостей, чтобы я никакого уже не принимала участия в новостях. Так я стала арт-журналистом, так я стала вести свою культурную программу, так я стала заниматься непосредственно с корреспондентами, которые вели свои авторские проекты. И, если честно сказать, неплохо получалось, потому что ты совершенно отстраняешься от политики, ты совершенно просто погружаешься в другой мир искусства, и работаешь с людьми, и находишь какие-то точки соприкосновения, подсказываешь им, даешь какие-то идеи. Это тоже хорошая творческая работа вдали от политики. Тоже хорошее дело. Перемена.